В банк сыпались крона за кроной, там уже было 500 крон. Тут и трактирщик не выдержал. У него как раз были приготовлены деньги для уплаты пивоваренному заводу. Он их вынул, подсел к столу, сперва проиграл 2 раза по 100 крон, а потом зажмурил глаза, перевернул стул на счастье и заявил, что идет ва-банк. «Играем в открытую», — сказал он. Старик Вейвода, кажется, все на свете отдал бы за то, чтобы проиграть. Все удивились, когда ему пришла семерка, и он оставил ее себе. Трактирщик ухмыльнулся в бороду. У него было 21. Старику Вейводе пришла 2-я семерка, и опять он ее себе оставил. «Теперь придет туз или десятка», — заметил со злорадством трактирщик, «готов голову прозакладывать, пан Вейвода, что вам пришел капут». Все затаили дыхание. Вейвода тянет, и появляется 3-я семерка. Трактирщик побледнел, как полотно, это были его последние деньги, и ушел на кухню. Через минуту прибегает мальчонка, который был у него в учении, кричит, чтобы мы скорее сняли трактирщика. Он висит на оконной ручке. Вынули мы его из петли, воскресили и сели играть дальше. Денег ни у кого уже не было. Все деньги были в банке у Вейводы. А Вейвода, знай свое, маленькое, плохонькое, сюда. И счастлив бы все спустить, но должен был открывать карты и выкладывать их на стол. Не мог он смошенничать и перебрать нарочно. Все просто обалдели от того, как ему везло. Уговорились. Если не хватит наличных, играть под расписки. Игра продолжалась несколько часов, и перед старым Вейводой росли тысячи за тысячами. Трубочист был должен в банк уже больше 1,5 миллионов. Угольщик из Сдераза около 1 миллиона. Швейцар из столетнего кафе 800 тысяч крон, а фельдшер больше 2 миллионов. В одной только тарелке, куда откладывали часть выигрыша для трактирщика, на клочках бумаги было более 300 тысяч. Старик Вейвода пускался на всякие штуки, то и дело бегал в уборную и каждый раз давал за себя метать кому-нибудь другому, а когда возвращался, ему сообщали, что выиграл он и что ему пришло 21. Послали за новой колодой, но и это не помогло. Когда Вейвода останавливался на 15, у партнера было 14. Все злобно глядели на старого Вейводу, а больше всех ругался мостовщик, который всего-то навсего выложил наличными 8 крон. Этот откровенно заявил, что человеку вроде Вейводы не место на белом свете и что такому нужно наподдать коленкой, выкинуть и утопить, как щенка. Вы не можете себе представить отчаяние старика Вейводы. Наконец ему в голову пришла идея. «Мне нужно в отхожее место», — сказал он трубочисту. «Сыграйте-ка за меня». И так без шапки выбежал прямо на Мысликовую улицу за полицией. Нашел патруль и сообщил, что в таком-то и таком-то трактире играют в азартные игры. Полицейские велели ему вернуться в трактир и сказали, что придут за ним следом. Когда Вейвода вернулся, ему объявили, что за это время фельдшер проиграл свыше 2 миллионов, а швейцар свыше 3. А в тарелку для трактирщика положили расписку на 500 тысяч. Скоро ворвались полицейские. Мостовщик крикнул «Спасайся, кто может!», но было уже поздно. На банк наложили арест и всех повели в полицию. Сдеровский угольщик оказал сопротивление, и его увезли в корзинке. В банке было больше, чем на 500 миллионов долговых расписок и 1500 крон наличными. «Ничего подобного я до сих пор не видывал», — сказал полицейский инспектор, увидя такие головокружительные суммы. «Это почище, чем в Монте-Карло». Все, кроме старика Вейводы, остались в полицейском комиссариате до утра. Вейводу, как доносчика, отпустили и обещали ему, что он получит в качестве вознаграждения законную 1/3 конфискованного банка свыше 160 миллионов крон. Старик от всего этого ночью рехнулся и утром ходил по Праге и заказывал себе дюжинами несгораемые шкафы. Вот это называется «повезло в карты». Тут Швейк пошел варить грог. К ночи фельдкурат, которого Швейку не без труда удалось отправить в постель, прослезился и завопил. «Продал я тебя, дружище!» — всхлипывал он. «Позорно продал! Прокляни меня, ударь, стой у того! Отдал я тебя на растерзание! В глаза тебе не смею взглянуть, бей меня, кусаю, ничтожь, лучшего не заслужил! Знаешь, кто я?» И, уткнув заплаканную физиономию в подушку, он тихим нежным голосом протянул: «Последний я подлец!» И уснул, словно ко дну пошел. На другой день фельдкурат, не смея поднять глаз на Швейка, рано ушел из дому и вернулся только к ночи вместе с толстым пехотинцем. «Швейк, — сказал он, по-прежнему не глядя на Швейка, — покажите ему, где что лежит, чтобы он был в курсе дела, и научите его варить грог. Утром вы явитесь к поручику Лукашу». Швейк со своим преемником приятно провел ночь за приготовлением грога. К утру толстый пехотинец еле держался на ногах и бурчал себе под нос невероятную смесь из разных народных песен. «Около Ходова течет водичка, наливает нам моя милая красное пиво. Гора-гора высокая, шли девушки по дорожке, на белой горе мужичок пашет». «Я за тебя не боюсь», — сказал Швейк. «С такими способностями ты у фельдкурата удержишься». Итак, первое, что увидел в это утро поручик Лукаш, была честная, открытая физиономия бравого солдата Швейка, который отрапортовал: «Честь имею доложить, господин обер-лейтенант, я тот самый Швейк, которого господин фельдкурат проиграл в карты».